только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, человек, который не болел уже несколько десятков лет. Все это Геннадий Онищенко, которого многие знают не только как советника премьер-министра России, но и как главного врача, главного санитарного врача Российской Федерации. Правильно, да?
Да.
Или главный государственный санитарный
врач? Правильный главный государственный.
Извините, но вот видите, я поправился. Вот. У нас повод, в общем-то, визита Геннадия Григорьевича к нам в редакцию – это ваш юбилей 21 октября. В это, в общем, мало верится. Геннадию Онищенко исполняется 65 лет. Вот, у нас точный, да, насчет... Ну, естественно, мы не могли пройти мимо такого события и пригласили Геннадия Григорьевича к нам в редакцию, к нам в студию радио «Комсомольская правда», чтобы задать несколько вопросов, которые, я думаю, интересуют всех. Ну, можно я начну вот с такого вопроса? Он сегодня выглядит как сенсационный, потому что идет такая информация, что Геннадий Онищенко решил сдать тест на ВИЧ и так далее, и так далее, и так далее. Это правильно? Это правда, да?
Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотел бы сказать, что я все-таки помощник.
Помощник – это помощник. Разница, да, есть?
Разница вот большая.
Ясно. То есть вы не только советуете, но и помогаете премьер-министру. Я правильно?
Да, ну, в принципе, да. В иерархии государственных должностей это пост выше стоит.
Извините.
Вот, в том числе и по оплате труда. Вот, поэтому...
И по оплате труда, это да. Существенно.
Что касается сенсационности, ничего там нет. В принципе, это такой же рутинный тест, как на гепатит, как измерение давления. Тем более, что в нашей стране, начиная, наверное, с 90-х годов, потому что в 87-м году мы начали этой работой заниматься, обследуется более 20 миллионов в год на ВИЧ.
А вы уже сдали, извините, или от нас поедете сдавать?
Нет, ну это предполагается не сегодня.
Не сегодня.
То ли завтра, то ли еще что-то. Вот. А так, в общем-то, это по государственному бюджету. У нас обследуется прежде всего декретированные контингенты, так называемые.
А это что значит?
Ну, это люди, которые относятся к группам риска по возможности заразиться этим заболеванием.
Но вы же не относитесь к этому контингенту?
Я-то не отношусь к этому контингенту. И я поэтому, в соответствии с государственным положением, должен обследоваться за свои деньги, если у меня вот в этом возникает необходимость, свое желание провериться. Тем более, что...
А, вы за свои деньги будете обследоваться?
Нет, ну я не буду за свои деньги обследоваться, скорее всего, найдут на меня. И это будет скорее носить такое, знаете, ну как вам сказать?
Агитационный.
Агитационный, да. Делай, как я, делай, как... Или лучше меня, да? А в принципе, кто у нас попадает под эту группу? Ну, первых, кого мы обследуем, это доноры. Наряду с обследованием на гепатиты, наряду с обследованием на формулу крови. И, конечно же, затем идет обследование на ВИЧ-инфекцию. Вторая группа – это беременные женщины, которые тоже обследуются.
Но они и раньше обследовались, по-моему, да?
Они всегда обследовались с самого начала. Почему? Потому что мы должны знать статус женщины, ей рожать. И если, допустим, и вот последние годы у нас чаще, чем раньше, начали выявляться, в общем-то, женщины из благополучных вроде бы семей, никакие не замешаны ни в каких рисковых там формулах поведения. И тем не менее выявлялись, это, кстати, говорит о том, что все люди, если они даже не относятся к группам риска, периодически, в принципе, сами для самих же себя должны пройти это обследование. Почему? И откуда заражаются? Посещение стоматолога, да? Переливание крови во время операции, что-то было недообследовано. Или, допустим, насилие над женщиной. Это тоже, в общем-то, повод для обследования. Вот. И если, допустим, выявляется такая беременная женщина, которая является ВИЧ-носительницей, Ну, конечно, это не самая приятная новость для нее, но, тем не менее, трагедии из этого делать не нужно, потому что у нас сегодня есть технологии, которые позволят ей родить совершенно здорового ребенка и так далее. Итак, более 20 миллионов человек сегодня обследуются на ВИЧ.
В год?
В год по стране.
А вот интересно, что депутаты предлагают Госдумы законодательную инициативу, прежде чем подать заявление в ЗАГС, провериться на СПИД и другие венерические заболевания. Это не слишком?
Ну, в ЗАГС люди идут уже после достижения совершеннолетия. Вот как группу риска молодоженов мы не видим. Если у нас все поставлено так, как положено, и вот те фокусные группы, которые отмечены в поведенческих реакциях, которые могли бы способствовать, те, кто работает на работах, где их надо обследовать. А вот всех молодоженов, ну, в принципе, мне кажется, это должно быть несколько в другом ракурсе поставлено, что мы должны воспитать таких молодоженов, которые сами бы желали, независимо, есть ли такой закон, если его нет, просто обследоваться в силу своей культуры отношения к своему собственному здоровью. Не более того. А вот чтобы сказать, что у нас молодожены являются группой риска, где необходимо вмешательство, чтобы остановить эпидемический процесс, я бы так не сказал. Но даже если кто-то будет и выявлен, из людей, которые просто сами приходят, и не обязательно надо ждать замужества или там и похода в ЗАГС, это, в принципе, нужно делать достаточно часто. На мой взгляд, любой приход в больницу, любое обследование крови, которое берется, любое прохождение диспансерного обследования, ну, в принципе, по автомату сегодня делается на ВИЧ-СПИД. Угу. Это обязательная процедура. Поэтому вот какой-то такой острой эпидемиологической нужды сегодня обследовать всех молодоженов или брачующихся.
Женихов и невест, то есть.
Да, я не вижу.
Я напоминаю, Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, вы слушаете нашу беседу с Геннадием Онищенко, в недавнем прошлом главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, а ныне помощником премьер-министра России. И еще одно заявление. Геннадий Онищенко наделал много шуму буквально вот в последние дни. Это о том, что фармакологические компании пытаются сорвать вакцинацию населения против гриппа. Вот. И вы, в общем-то, по сути, назвали, что это заговор фармакологических компаний.
Нет. Ну, во-первых, я не произносил слово «заговор». Если лет 15-20 назад мы имели совершенно другие тренды людей, которые возражали против прививок. Это были врачи-педиатры. Ну, вот я привожу всегда такой пример. Когда я начинал работать после института, я не знал ни одного педиатра, которому, если бы я вдруг вот просто провокационно сказал, давай не будем прививать детей от дифтерии, кори, полиомиелита, он бы меня просто счел за сумасшедшего. И вот на протяжении моей профессиональной деятельности ситуация полностью поменялась, потому что навели порядок. Очень редкими стали заболевания коклюшом, дифтерией, столбняком, корью. И пришло то время, когда вольно или невольно мои коллеги-педиатры на участке начали переоценивать ценности.
То есть?
Каким образом? Ну, вот приходит ребеночек на прием. А, как правило, у нас сегодня дети вскармливаются искусственно. Значит, это обязательно аллергия, обязательно какие-то другие отклонения от нормы, да? Ну, вроде здоровый ребенок, ну, что рисковать? Давай я не буду делать. Маме скажу, слушайте, ну, у нас сейчас все спокойно, давайте не будем делать прививку. Хотя, наоборот, самым ослабленным детям нужно делать прежде всего прививки. Вот, и вот это вот изменение, это было первое, с чем мы боролись. Мы убеждали родителей, убеждали педиатров, в том числе администрировали, что да, мы вот еще поиграемся лет 5-10, когда у нас упадет уровень коллективного иммунитета ниже определенных цифр, и тогда снова пойдут вспышки. Угу. Собственно, как это сейчас мы наблюдаем с корью, и прежде всего в Европе, которая перестала прививать. А веянием последнего времени является, когда фармбизнес стал частным. Ну, понятно, ну, что там, почему бы не продать орбидол, да, побольше? Угу. А вот привьется человек, и вроде и болеть не будет. А если даже заболеет, то будет меньше болеть.
А вы уже привились, да?
Я прививался, да, я на прошлой неделе.
Я еще нет пока.
Ну, поздновато вам.
Что, уже поздно? Уже...
Нет, не поздно, можно прививаться и сейчас, но это просто элемент культуры человеческой. Вот. Но у нас появились другие положительные тренды, которые определяются также экономическими законами современности. Например, страховые компании. Многие страховые компании, которые страхуют здоровье, они тоже совершенно четко, прагматично, без всякой там такого, знаете, флера человеколюбия, да, такого мессианства, они посчитали. То есть, среди тех застрахованных, кто привит, заболеваемость объективно ниже, а следовательно и потери у них на лечение меньше, чем среди тех, кто не привит. И они сейчас, помимо убеждений, еще используют и административные рычаги. Когда, допустим, человек заключает договор на медицинское страхование, и там есть пункт, что он должен будет привиться от сезонных заболеваний. Да? Это не обязательно грипп. Допустим, клещевой энцефалит, который тоже, допустим, в определенных местах нашей страны есть так называемые эндемические территории, где нужно тоже прививаться. И это играет свою очень мощную роль. Более того, еще один положительный тренд современности – это то, что то поколение, которое идет нам на смену, давайте вспомним, что мы с вами уже прожили после социалистической экономики ни много ни мало, более 25 лет, выросло поколение, которое уже не такое инфантильное. Угу. Инфантильное с точки зрения отношения к своему здоровью. Ведь кто мы были, советские люди? Мы были...
Энтузиасты.
Мы были инфанты с точки зрения...
Своего
здоровья. А чего у меня?
Ну, энтузиасты в смысле работы.
У нас было что? Я считал так, что мое здоровье – это мое личное дело. Буду курить, там, пить, малоактивный образ жизни вести, да? А что касается лечения, ну, подумаешь, вылечит меня государство. Более того, в наше советское время было выгодно болеть. Были такие болезни, как туберкулез, когда человек мог год сначала лечиться, потом ездить в пансионаты, да? Потом получать какие-то дополнительные отпуска, а потом еще в конечном итоге получить квартиру.
Угу.
Было выгодно болеть.
Ну да.
Настолько был мощный социальный пакет, что как-то никто не стремился. А сегодня, ведь смотрите, молодой человек не на государственной службе, где есть твердый, пусть небольшой оклад, а он занимается собственным бизнесом. Он понимает прекрасно, если он неделю проболеет, где будет его...
Понятно.
Поэтому народ начинает относиться к здоровью не как к некой такой части своей культуры, части своей какой-то духовной культуры, а как просто капиталу, которые у него есть и которые он должен обратить, я не знаю, там, в золотого тельца.
Ну, к выпивке. Действительно, вот странная инициатива, чтобы по пятницам вообще не продавать. Но это они покусились на самое святое, вот инициаторы такого предложения. Тем более, как это возможно в России, в пьющей России? Ну, а да. вы вообще сейчас не выпиваете, да?
Ну, я вообще старался всю жизнь не выпивать.
То есть вы за то, чтобы по пятницам отменить эту традицию русскую? Выпил?
Русской традиции нет. Не наговаривайте на русскую нацию. Россия начала пить...
При Петре Первом.
При Петре Первом. Всего лишь 300 лет. А российскому государству, я уж не говорю о славянском этносе, который жил еще до этого, и того больше.
То есть и вы считаете, что
и господин,
можно еще...
Петр, который много дров наломал в нашей истории, я его больше оцениваю как отрицательную, нежели позитивную личность, хотя он и многое сделал хорошего. Действительно, достаточно серьезно нас подсадили на это дело.
Ну что ж, 300 лет.
Вот, первая алкогольная кампания, противоалкогольная кампания была затеяна при Николае.
Втором.
Втором, естественно. Да. Когда он вот в тех сложных военно-политических условиях принял высочайший утвержденный указ и дал право, ну, по-нынешнему это муниципалитетам, принимает решение об ограничении продажи, употребления.
Вторым был Горбачев, да?
Нет, это была не вторая компания. Вот. Но тогда потребление алкоголя где-то было на цифрах 5, 5,5, может быть, 6 литров на душу населения в год по чистому алкоголю.
Да, так мало?
Так мало.
А сейчас сколько?
Эта компания была продолжена и не отменена.
А сейчас сколько, Геннадий
Петрович? После 18-го года. Я все помню, я дойду до этого. Это был первый, попытка администрировать на государственном уровне. Затем, во время Великой Отечественной войны, вы помните, были 100 грамм наркомовские для солдат. Это тоже, в общем-то, носило, ну, может быть, в какой-то мере даже мне носило оправданный характер, потому что снимало, ну, определенное психологическое напряжение. У бойцов армии других возможностей не было. Профессиональных психологов тогда тоже не было. Потом был достигнут некий паритет. Потом началось спаивание населения, когда, ну, я помню те времена, когда, допустим, нечем было платить, когда, допустим, зарплату, выгоняли там несколько десятков вагонов водки в продажу, появлялись живые деньги, выплачивалась зарплата. Ну, были нехорошие времена, когда это все, в том числе и в партийной среде, типа, если не пьет, значит, или враг, или там...
Либо хворый, либо подлюка.
И такая была байка тоже.
Да.
Вот. Но потом мы, значит, в 90-е годы вообще спустились, когда не только алкоголь, но и медицинский спирт безакцизный весь ушел на это дело. И был период, когда до 18 литров мы доходили.
В год на человека?
В год.
Это много?
Это огромная цифра. Всемирная организация...
Это когда мы доходили?
Здравоохранение считает, что...
Какие годы мы доходили?
8 литров – это является вот той критической чертой для популяции.
А вот эту цифру, это мы когда доходили?
На эту цифру мы доходили с вами где-нибудь в 2008-м, 2009.
А сейчас меньше мы с вами пьем?
Ну, по моим ощущениям, пьем меньше.
А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь, будет очень интересно.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» Геннадий Онищенко, в недавнем прошлом главный государственный санитарный врач России, а ныне помощник главы российского правительства.
Мы сейчас подсаживаем наших детей на
пиво,
так называемые энергетические напитки. А это уже микст. Это уже алкоголь плюс еще и другие фармакологические вещества, тонизирующие, что, в общем-то, очень опасно. И поэтому, вот возвращаясь к началу нашего разговора, любая ограничительная мера – это лыко в строку. И все эти псевдоопасения не нужны. Другое дело, что все можно вывернуть наизнанку и извратить. Вот, поэтому, равно как и в курении.
Сейчас мы дойдем.
А курение – это самое, что ни на есть опасное для популяционного здоровья и для здоровья каждого человека.
Я под вашим давлением бросил курить в апреле прошлого года.
Ну, вот видите, значит, я не зря.
Вы на меня надавили.
Значит, я прожил жизнь не зря. Я конкретному человеку, коим являетесь вы, помог. Или, допустим, человек пьющий, который перестал пить, молодец. Это огромная воля. Но в медицине нет понятия «излечился от потребления алкоголя» и «излечился от потребления табака». Потому что это называется стойкой ремиссии. И дай бог, чтобы вся эта ремиссия была возможна. Вы, просыпаясь, совершенно по-другому себя чувствуете. Вы не испытываете отдышку. Мы сейчас с вами поднимались на третий этаж. Вы идете спокойно.
Я, кстати, должен объяснить, что Геннадий Григорьевич отказался ехать на лифте и потребовал, чтобы мы открыли все свои турникеты, чтобы поднялись на третий этаж.
Вам нужно каждый день как минимум проходить 10 тысяч шагов.
Да ну вы что?
А 10 тысяч шагов для вас это 5 километров.
А я излечусь на совсем или я не излечусь?
От чего?
От алкоголя, от никотина.
А вы уже излечились.
А вы сказали, что это неизлечимо.
Нет, но у вас это ремиссия. То есть вы не вернетесь на ту нулевую точку, если вы вообще не принимали
не
его. Да, не принимали. Но вы молодец. У вас есть большая сила воли, которая позволила к вам от двух наркоманий избавить себя.
Насчет табакокурения. Я с коллегами разговариваю, да? И да. Они считают, что слишком жесткие меры к курильщикам.
Ни в коем случае. Европа сегодня поставила задачу не выращивать, не производить и не употреблять. И она эту задачу решила.
Чего?
Табак.
Ага.
Табак.
Так.
Мы с большим опозданием приняли наше законодательство. И низкий поклон нашему Министерству здравоохранения, которое нашло в себе и политическую, и гражданскую волю. И несмотря на дичайшее сопротивление, которое было...
Вы же даже Думу хотели распустить.
Приняли закон.
Правильно?
Сейчас дойдем и до этого. Вот. Приняли закон, действительно очень хороший закон.
Угу.
И это было оценено в том числе и Всемирной организацией здравоохранения. Но, к сожалению, он не везде у нас соблюдается. Поэтому все запреты, любые запреты, вот, допустим, вы курите.
Нет, нет, нет.
Не вы, я курю.
Нет, и вы не курите.
Нет, я курю, поскольку я никогда в жизни не курил. Вот если я сижу за столом, и здесь лежит пачка и пепельница, я все равно за наш разговор с вами уже бы точно пару сигарет выкурил.
Да больше, наверное.
Вы бы за это время получили массивную дозу, как пассивный курильщик, и вашему здоровью нанесен был бы несравнимо больший ущерб, чем моему. Это раз. А вот когда запрещено, ну, допустим, после...
То есть Дамов пострадал бы больше, чем Онищенко?
Да, если бы вы пассивно курили.
А вы бы активно.
Да. А я активно. Затем, к концу первого часа нашей беседы я бы уже начал ерзать, потому что у меня уже начинался бы абстинентный синдром. Меня бы ломало. Ну, вы это помните. Наверное, по литературным источникам.
Не по себе.
Ну, уже сказали, что вы не курите.
Ну, сейчас не курю, но раньше.
Так, так, так. Вот. Вас бы начинало ломать, крутить. Вам бы... Вы уже начинали быть раздражительным.
Нет.
Вот. А когда мне для того, чтобы, сидя на рабочем месте, закурить, хотя бы пришлось идти в конец коридора, я бы уже ровно в два раза меньше за рабочий день бы искурил сигарет. Это просто, во-первых, ну, тот, кто человек курит или пьет, это слабовольный человек, прежде всего. Его зависимость этим тоже определяется типом нервной системы в определенной мере. И еще метаболизмом.
Чего-чего? Чем?
Метаболизмом. Ну, обменом. Ага. Обменными процессами.
Веществ внутри.
Да.
Ага.
Вот. Я бы в меньших. А если еще мне предложили бы одеться и выйти на улицу, как это требуется. Вот, например, у нас в Белом доме сейчас все, кто курит, они одеваются, выходят на улицу и курят на улице.
А мы при Путине, когда Путин был премьером и первый раз, и второй раз, и там не было Онищенко, мы курили в туалетах?
Тогда не было законодательства, которое является очень гуманным по отношению прежде всего к тем, кто страдает этим злом. У нас тоже в Белом доме есть злостные нарушители, которые себе позволяют демонстративно
курить. У вас есть их полный список?
Конечно, есть. Но я из гуманных целей не буду заниматься их публичными.
А я знаю.
Ну, знаете.
То есть я никому не буду говорить, кто из вице-премьеров курит, из министров?
Вот. А так
не буду,
подавляющее большинство, представляете, в Белом доме не курит. Ну, а потом еще есть еще и другой момент, дисциплинирующий, да? Ну, вот едет начальник там с совещания из неба, видит, что его работник стоит на улице и курит. Ну, раз увидит, другой раз увидит, вы же понимаете? Ну, это вот тоже что играет вот определенную роль.
Вот в чем подоплека ваших всех шагов.
Нет, это, во-первых, не мои шаги, это шаги мирового медицинского сообщества.
Ну, а у нас же это
Это законодательство было принято Министерством здравоохранения Российской Федерации, и я ему повторно, комплиментарно отвешиваю низкий поклон.
С вашим же участием,
вот с вашей подачи. Вот что касается роспуска Думы...
Да, вы же требовали.
Нет, я не требовал.
Они побоялись, кстати. Некоторые
нет, ну это просто тоже. Кому-то надо было, там, видимо, у него рейтинги цитируемости упали, и он решил этот, в общем-то, нормально сформулированный и очень корректный посыл, который был сделан, утрировать. Mm-hmm. Ну, как, собственно, делает и наша пресса в последнее время очень много. Ведь чем отличается классическая современная пресса? Она доносит мою точку зрения.
Да, вот мы, например.
А это классическая.
Да, пресса. Мы классическая.
А вот современная пресса, она берет факт, передергивает.
Нет, его, мы не передергиваем.
Дописывает какие-то, ну вот вы предводили, Онищенко требует запретить, хотя я в общем-то...
Нет, ну я не буду, вы же не стали опровергать, что я под вашим давлением бросил 12 апреля прошлого года курить.
А ну это же хорошо.
Ну вот, вы же не...
Я же сказал, что да, я даже...
Да, вы согласны.
Уйду отсюда с полной грудью, набрав воздуха, от гордости за себя, что я хоть одного россиянина уберег от этой пагубной привычки.
Ну, что-то поздно вы меня уберегли, больно.
Ну, лучше позже, чем никогда. Я думаю, что это по меньшей мере продлит вам вашу активную жизнь лет на 5, на 6, на 7. Именно активно писать, заниматься вот той работой благородной, которую вы делаете.
Спасибо огромное. Вот, на мой взгляд, две такие очень тяжелые страницы в вашей жизни. Ну, коль мы перед вашим 65-летием, это работа на Чернобыльской атомной электростанции, ликвидация последствий аварии. И вот чеченский плен полгода. Как вы вообще, вот, допустим, в чеченском плену смогли выжить? Что такое?
Нет,
вот?
Ну, во-первых, не те вы назвали вехи. Когда я впервые попал на чернобыльскую ситуацию, это было 20 мая, а это случилось в апреле. Я сначала был в Минске, потом нас срочно перебросили в Киев, ну и так далее. Я тогда работал на железнодорожном транспорте. Это были... Там часть железнодорожного полотна шла вот именно в 30-километровой зоне. Эти станции Янов, Толстый лес, ну и так далее. Тогда вопрос уже, наше население железнодорожное было выселено оттуда. Кстати, это не было самое, даже вот с точки зрения психологического состояния, не было самым...
Вы поняли это задним числом, наверное?
Нет, это было, ну что, в Киеве светит солнышко, поют птички. Единственное отличие того времени было того, что очень тщательно мыли асфальт. Ну, все любые возможности были использованы, продевальные машины, шланги и так далее. Тогда нужно было смывать возможные осадки. Что касается зоны, собственно, там тоже никаких видимых...
Вы там сколько вам?
Мы 10 дней там были, мы там определили перечень мероприятий, который был утвержден затем министром путей сообщения Конаревым по железнодорожным контингентам.
Я напоминаю, Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, вы слушаете нашу беседу с Геннадием Онищенко, в недавнем прошлом главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, а ныне помощником премьер-министра России.
В Чечню я приехал 3 января 1995 года. Первый рабочий день был. Я помню, утром я заехал на работу, потому что, ну, знаете, некое суеверие, вот, что уехать в аэропорт, то есть первый рабочий день года, начать не на рабочем месте. Я заехал, потом...
Здесь, в Москве?
Ну, конечно.
Вы в качестве кого тогда поехали, напомните?
Я был заместителем председателя Государственного комитета санэпиднадзора Российской Федерации. Вот, и это прежде всего Моздок, это все районы Наур, Шелковская, Натеречный, вот с этой стороны хребта, затем Грозный. И, конечно, вот весь этот период возвращения оттуда, мы в основном базировались на Моздоке, а каждый день туда выезжали, потому что, ну, там негде было просто жить. Вот это вот то давление, опять же, психологическое, которое было, вот это было, конечно, тяжелая ситуация. 94-й год.
А вот как...
Огромная, накануне 95-го была огромная вспышка холеры в Дагестане. 1200 случаев и примерно 1200 носителей. В то время и в Грозном была эта вспышка, но тогдашнее руководство не допускало нас туда, это скрывалось. Но уже в 95-м году, я когда был там, мы вместе с тем и этим занимались там.
А почему вас похитили?
Скорее всего, был заказ, я это тоже не исключаю. Это очень сложная ситуация с точки зрения причин. Меня забрали... Я буквально через сутки я уже ушел оттуда.
А, вот так вот.
Потому что меня забрали, причем мне повезло, что это были... Там же были разные люди.
Ну да.
Были просто наемники.
Там... А это кто был?
Ничто. Вторая группа была молодых людей, которые сидели на наркотической игле.
Угу.
А это были молодые ребята, которые, вы знаете, ну, с замутненным сознанием пропаганды, вот такие, ну, как вам сказать, убежденные еще вот сторонники этого. И они понимали человеческий язык. С ними можно было говорить. В конечном итоге, когда мы в лесу сидели, разговорились, это была идиллическая картина. Сижу я в темном костюме, в галстуке, в светлой рубашке, сидит мой водитель. И трое этих ребят с автоматами, один, значит, вообще маску не снимал. И вот мы сидим и ужинаем. Потому что, когда мы ехали, когда они меня везли, они начали провоцировать, чтобы вызвать у меня такую ответную реакцию. Но, видимо, я психологически выиграл эту... Я начал говорить.
О чем?
Ты ты приехал сюда, что ты тут делаешь, кто ты такой, ты торгуешь оружием? Я говорю, нет, я не торгую, я врач. Какой ты врач? У нас свои врачи есть. Я говорю, нет, у вас свои врачи есть, но они нормально работать не могут, потому что их жилье разрушено, зарплату они не получают, лекарств у них нет. А я от Москвы занимаюсь этим. И когда я произнес, что я вот еду сейчас из 9-й больницы на территории Грозного, ехал на Теречное для того, чтобы взять там вакцину, и для Гудермеса привезти ее для того, чтобы прививать детей от полиомиелита. И вдруг водитель, мальчик, который сидел за рулем, он мальчик, потому что ему было всего года 22, ну, после армии, он говорит, мой дядя работает в 9-й больнице. Вот, ну, такая вот. Я говорю, ну, вот видишь, я, наверное, с твоим дядей, вот, когда уезжал, обнимался, а ты вот меня забрал. И вот это вот, как бы, вот та прорвана была черта психологического невосприятия. И вот через этого пацана я объяснил им, что я не враг, я не без оружия.
И они вас отпустили.
Они в конечном итоге, забрав все, отпустили нас, выбросили нас ночью на дороге. И слава богу, все это обошлось.
Я напоминаю нашим радиослушателям, Геннадий Онищенко сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Геннадию Григорьевичу исполняется 65 лет. И мы не можем просто не задать несколько вопросов, да, касающихся, ну вот, может быть, вашей личной жизни. Вы же в детстве наверняка не мечтали стать главным санитарным врачом и советником премьер-министра.
Нет, я...
Помощником премьер-министра.
Да, я врачом хотел быть.
Серьезно?
Да.
Есть такая строка в вашей биографии, что вы кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике.
Да, это было у меня.
А почему не мастер спорта?
Не успел. Ну, во-первых, я поздно начал. Я начал на первом курсе мединститута заниматься и закончил после 6-го. Ну, где-то я 127 рвал, рывок был. И
килограммов?
Ну, нет, рывок – это когда, широко взявшись за гриф, человек и приседает, и поднимает штангу над собой, а потом встает.
Вот это
рывок.
Так.
Толчок – это когда берется на грудь, а потом выталкивается вверх.
И сколько вы на грудь в этом смысле брали?
Ну, первый разряд я выполнял 147 килограмм, а в подмастерье, когда я там, по-моему, было
как
уже…
Это
такой вот, опять же, корпоративный сленг. Ага. Там уже было что-то за 150. Вот.
А ваш вес какой тогда был и остается?
Я выполнял это все в среднем весе, а заканчивал я в полутяжелом. Средний вес был до 82 килограмм, а полутяжелый был 82,90.
А сейчас вы...
Сейчас, во-первых, нет возможности регулярно этим заниматься. И не нужно сейчас этим заниматься. Я другим занимаюсь.
Какими видами?
Ну, каждое утро у меня начинается с упражнений шаолинских монах.
Да?
Да.
Например?
Это нормально.
Это прям по-серьезному, да?
А это не все. Это всего-то требует 20 минут.
Ого. И кто вас научил? Вы сами изучили?
Ну, конечно. Сейчас, слава богу, все доступно. Это снарядное занятие, то есть не нужно никаких снарядов. Вот, это комплекс этих упражнений состоит из двух составляющих. Это растягивание, в том числе и позвоночного столба, и работа на выдохе.
Упражнения какие-то на выдохе.
Да, создание, так сказать, повышенного углекислого газа в крови, потому что, ну, что вы так удивленно смотрите на меня?
Нет, ну просто...
Ну почему? Потому что мы с вами первые 9 месяцев своей жизни провели в амниотических водах, да?
Их?
Амниотических.
Так.
Это те воды, которые...
В утробе матери.
В чреве. Не будем называть это утробой. В чреве матери омывает плод. И выходит, сначала отходят воды во время родов, а потом выходит сам плод. Вот мы провели в амниотических водах, и мы были в состоянии гипоксии. Это наша эволюционная вещь, такая эволюционный тренд.
все, да? Вы больше мне ничего.
Вот, поэтому, ну и плюс еще дополнительные упражнения. Поэтому в воскресенье у меня, в субботу-воскресенье у меня уходит на это часа полтора-два. А в обычный день, вот сегодня утром я встал. Ну как утром, 2 часа я проснулся.
2 часа ночи?
Утра.
Два часа?
Утро у нас начинается в 0 часов, чтобы вы понимали.
Серьезно?
Да, и вот мне на вот эти упражнения ушло полчаса всего.
А как? А во сколько вы ложитесь тогда?
Ну, во сколько? Ну, в 22.
А спите еще 4 часа всего?
Ну, это много. Спать 4 часа – это много. Жизнь-то короткая, что ж, половина жизни
просто. А как же у нас утро в 2 часа ночи?
У меня.
У вас. И сколько вы уже так живете?
Достаточно много.
А вы кофе пьете или как?
Я чай пью.
Вот такой, как мы вам дали, да?
Нет, это не чай, извините.
Это не чай, извините. А мы не знали, вы такое...
Я же вам назвал, какой чай я хотел.
Вы можете повторить еще, что вы хотели выпить у нас?
Что?
Да, еще раз, чай.
Нет, ну я каждое утро начинаю с кудина. Это, в общем-то, почти чай. Ну, в классическом понимании это не чай, это специальное растение, но он очень мощный оксидант. Я его пью достаточно много, хотя достаточно одной небольшой веточки. Вот, он очень горький.
Кудин?
Кудин, да. То, что я вас просил, это молодые побеги, ужаленные в первых лучах восходящего солнца зеленокрылыми цикадами. Но вы, к сожалению, не нашли.
Мы искали, но нет у нас ни цикад, ни...
А у нас и чая не растет. У нас все завозится. И тут мы зависимы. Поэтому не надо пить кофе, надо пить вот особенно зеленые чаи. Они очень разнообразные.
Полный текст интервью с Геннадием Онищенко, который на днях отмечает свое 65-летие, вы можете прочитать на сайте kp.ru, а также в печатной версии «Комсомольской правды». А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо, будьте здоровы.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.